Рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 7 минут. В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня на баррикадах Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Добрый вечер.
И Константин Боровой, политик, председатель партии «Западный выбор». Здравствуйте, Константин Атанович.
Здрасте.
Еще до программы Константин Атанович уже успел обвинить нас в том, что у нас подтасовано голосование, но это не отменяет того факта, что в конце программы мы, вероятнее всего, проголосуем Константина Атановича вопреки вашему желанию. Вот взял вас в самом начале и сдал. Но сегодня будем обсуждать не нашу радиостанцию и не Константина Борового, а российско-американские отношения, поскольку сейчас, в эти минуты, не знаю, может быть, уже завершились, может быть, до сих пор продолжаются встречи госсекретаря Соединенных Штатов Америки господина Керри с господином Лавровым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пока нам мало что известно об этих переговорах, известно, что они состоялись, известно, что по оценке Лаврова они прошли чудесно, а по оценке господина Керри разговор получился довольно-таки откровенным. Вот попробуем выяснить, чего нам ждать от этой встречи и что она вообще может означать. Ну и для начала оценит обстановку Вячеслав Матузов. Вячеслав Николаевич, пожалуйста.
Добрый вечер. Визит Джона Керри в Москву на сей раз, на мой взгляд, это был гром среди ясного неба. Потому что напряжение в отношениях между Америкой и Россией в последний год было, дошло до такой степени кипения, что я, честно вам скажу, не ожидал какой-то подвижки в российско-американских отношениях, контактов, обсуждения прямого. И это связано не только с отказом приехать на 9 мая в Москву лидеров западных стран. Это, на мой взгляд, связано по существу позиции, которые занимает Америка и Россия по целому комплексу проблем мировой политики. Это и Ближний Восток, это и Украина, это и по военно-стратегическим вопросам система ПРО. И так далее. Поэтому позиции настолько противоположны, что было удивительно, что это состоялось. Накануне приезда Керри Владимир Владимирович Путин встречался, как известно, с Ангелой Меркель.
Да.
И вот эта совместная пресс-конференция, по-моему, не оставила никаких сомнений, какова позиция российского руководства относительно всего комплекса глобальных проблем. И я для себя, вот наблюдая за всем происходящим в мире регулярно, я увидел, что позиция четкая, понятная и недвусмысленная. Поэтому на какой почве могут сойтись сегодня Керри и Лавров, чтобы это можно было назвать компромиссом или уступками друг с другу, я не увидел вот этого узкого коридора.
То где есть встретились и разбежались, все на этом?
Ну, я считаю, что встреча очень важна, очень полезна. Но эта встреча для того, чтобы понять друг друга, понять аргументацию. Но я сомневаюсь, что могут быть найдены какие-то решения по Сирии, по Украине. Американцы заднего хода просто не знают, где включается реверс.
Небольшое просто уточнение. Вы можете перевести из дипломатического слова Лаврова его оценка встречи «чудесно» и слова Керри о том, что разговор получился довольно откровенным. Это что означает?
Ну, я вижу здесь, что это значит, результата реального не достигнуто.
Это Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Сейчас слово Константину Боровому, политику, председателю партии «Западный выбор». Константин Атанович, пожалуйста.
Да, я думаю, что в некоторых случаях компромиссы и невозможны в политике. Вот это примерно тот же случай. Аналогов того, что сегодня происходит в Сочи, много. Перед тем, как началось разрешение югославского кризиса, кто только не пытался Слободана Милошевича подвинуть, предложить ему компромисс, компромисс же простой был. Убивали этнические чистки, но вот прекратите. Вот, значит, как я понимаю, сегодняшний компромисс, который хотел бы увидеть Лавров, если переходить вот на аналогию с этническими чистками, убивайте поменьше. Но ну, не могут американцы просить Россию убивать поменьше в Украине. Или с Муаммаром Каддафи. Но то же самое, там, после того, как начались бомбежки городов, проводили вооруженные силы Муаммара Каддафи, призыв, значит, это прекратить или поиск компромисса, он не предполагал уменьшение количества жертв, он предполагал прекращение бомбежек.
Так что встреча-то сама означает? Сам факт встречи.
Вот. Мы перешли в новое качество. НАТО, с которым Россия сотрудничала, и вы знаете, наверное, я был главой в Государственной Думе группы за сотрудничество с НАТО, за атлантический диалог. Вот теперь этого сотрудничества быть не может. Теперь восстановлена между Москвой и Брюсселем, восстановлена прямая линия связи, как это было в период Холодной войны, когда все готовились к войне.
То есть вот эта встреча как-то не парадоксально означает ухудшение отношений, нежели вообще разговор о каком-то улучшении?
Нет, она не означает ничего. Продолжается диалог, и Соединенные Штаты в этом заинтересованы, и Россия для предотвращения серьезных кризисных ситуаций. Вот это время, когда нужны такие люди, как Вячеслав Николаевич, дипломаты, которые начинают разговаривать языком дипломатическим. Кстати, если перевести на человеческий русский язык, да, то, что мы услышали от Керри, то есть разговор был откровенным. Вот переводить это надо так, как переводят дипломаты. Это значит, что большего количества дезинформации, лжи Керри давно не слышал. То, что Лавров сказал, что значит, переговоры прошли хорошо, точка.
Чудесно.
Чудесно, да, точка.
Я вот важный формулировок для дипломатии.
Да, то это означает, что результат никакой не достигнут.
Просто, опять же, небольшое уточнение. Я помню, вы говорили о том, что Россия теперь государство-изгой, и с Россией никто разговаривать, в принципе, не будет. А тут целый госсекретарь приезжает.
Нет, ну это же разговор с изгоем. Поддерживать отношения
нужно... Я что-то не помню с изгоями разговор.
Все время с Ираном идут переговоры. Иран с Северной Кореей идут переговоры, постоянно обмениваются, в том числе, обмениваются рис на запрет испытаний ядерного оружия в атмосфере и запуск ракет. Постоянно. Потому что с изгоями надо разговаривать тоже. Это задача дипломатов.
Это Константин Боровой, политик, председатель партии «Западный выбор». Такие разные оценки наших сегодняшних гостей одной и той же встречи, одних и тех же коротких формулировок, которые прозвучали после этой встречи. Но, я так понимаю, Вячеслав Матузов не совсем был согласен с переводом Константина Тановича вот этих же формулировок. Почему вы так
ну, я скажу, мотали что головой? Да? Общая квинтэссенция правильная. То есть результатов конкретных нет. Их быть. Но я категорически не соглашусь с тем постулатом, что Россия – изгой. Я прошу прощения. Россия вышла на новый уровень своего собственного развития, своего собственного осознания как страны, ее роли в мировой политике. А раньше, вот в те годы, когда Константин Натанович упоминал – Россия рассматривалась с усмешкой, с ухмылкой из Потомака, с Вашингтона и из Европы. Это была Россия Ельцина со всеми причиндалами, что называется, ельцинскими. Поэтому брать ее серьезно никто не воспринимал. А сегодня Россия изменилась. И вот в соответствии с изменившимся характером нашего государства И сейчас идет формирование, притирка того же НАТО. Никуда мы не денемся, мы не улетим на Марс, и мы не сможем отправить на Марс натовских и американцев. Нам придется, хотят они этого или не хотят, сожительствовать, как минимум.
То есть налаживать диалог уже
в новых условиях. И налаживать диалог с учетом тех позиций, с которыми американцы сталкиваются. Вы посмотрите, они же сейчас в глобальной политике в полном тупике. И в изоляции находится не Россия, а Америка. Вы посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Вот упомянут был Ливия. Но то, что безобразие, которое совершили американцы в Ливии, я считаю, это государственным преступлением, по-малому, по меньшей мере. Почему? Потому что они уничтожили страну. Что сейчас в Ливии мы имеем? Терроризм, исламское государство, убийство, кровопролитие. А когда говорили о том, что Каддафи свергли, потому что были бомбардировки, последние после этого исследования всех ливийских событий американцами показали, что Бенгази, великолепный город, ни одного дома не разрушено, никаких бомбардировок не было. Это вымышленный факт, который вбросили.
Это Вячеслав Матузов. А сейчас обращаюсь к Константину Натановичу. Вот если судить по словам Вячеслава Николаевича, то сейчас просто, по сути, идет перезагрузка. Медведев ее нажимал, да, а теперь настоящая перезагрузка во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, ну, потому что серьезно изменились условия, и никуда мы друг от друга не денемся. Поэтому говорить о том, что, там, не знаю, Керри привез черную метку, наверняка тоже такие заголовки появятся, но это было бы не совсем корректно, это позиция Вячеслава Николаевича. Константин Антонович, чем ответите?
Я думаю, что начался разговор с очень опасным для мира государством, опасным уже серьезно, без дураков.
С Соединенными Штатами?
Нет, с Россией, с другой стороны, Россия находится, ну, действительно, в катастрофическом положении. Сотни миллиардов долларов просто в секунду так раз, и нету. Инвестиций нет, ладно, инвестиций. Мы теперь лишены технологии, современной мировой технологии, ну, даже в области вооружений. Ну, нет процессоров, которые необходимы и не будет.
Так получается, что мы нуждаемся друг в друге неизбежно. Соединенные Штаты в нас, мы в Соединенных Штатах, поэтому, ну, а что?
Как безусловно, это, ну, безусловно. Так. В мире нету несущественного человека, гражданин. Это современный подход к реальностям мира, к с уважением там, прав человека. Каждый человек ценен. И бороться за его жизнь, будь он там в Африке, в Азии, в Соединенных Штатах, в России, надо. Но есть одна страна, которая говорит, нифига. Значит, у нас собственная...
Это имеется в виду Соединенные Штаты.
Конечно.
Имеется в виду Россия. У нас собственная система ценностей. Нам эти ваши... Это открыто заявляется? Эти ваши уважения прав человека, уважение к личности, это не наши ценности. Гундяев говорит об этом. Значит, а права человека... Это идеологическая придумка там, европейцев и американцев. Значит, тюрьмы, забитые политическими оппонентами режима, тюрьмы, забитые вот сегодня там, узниками, людьми, которые просто выступают с иной, чем Кремль, точкой зрения на развитие России.
Вы обратили внимание, Вячеслав Николаевич на каждую вашу реплику, на каждый ваш тезис говорил о том, что ну, это же все Соединенные Штаты Америки. То есть здесь оценки, как Вячеслав Николаевич сказал, абсолютно диаметрально противоположные у Москвы и Вашингтона. Мы их обвиняем ровно в том же самом, в чем Вашингтон обвиняет Москву.
Обвиняйте, обвиняйте. Значит, и ходите это... без штанов. На вас прекрасные джинсы надеты. Через некоторое время будете шить, как вот мы там в свое время в Советском Союзе из китайского материала шили себе джинсы.
Это главный вопрос. В том диалог вообще, по вашей оценке, возможен? И к чему он может привести? Ну вот сейчас встретились, потом встретиться с Обамой, им наверняка.
Диалог не приведет ни к чему.
Ни к чему.
Потому что Путин, вот эта группа, которая находится у власти, не хочет меняться совсем. уступать этой группе Соединенные Штаты, это не единый центр власти. Это разные механизмы, это и президент, и Конгресс. Не будут никогда, потому что фундаментальная система ценностей, важная для всего остального мира, кроме России, не обсуждается.
Это Константин Боровой. Вячеслав Николаевич, да, что нас может ждать в итоге? Предположим, не завтра, не послезавтра, но через год, через два, через три. Что, как эти отношения могут выстраиваться, если мы говорим о перезагрузке очередной?
Ну, во-первых, я бы не стал идеализировать американское общество. На мой взгляд, вот... За 25 последних лет я наблюдаю внимательно за теми процессами, изменениями, которые происходят в Америке. Америка скатывается к полицейскому государству. И если раньше могли, имели какое-то моральное право говорить о демократии, то сегодня говорят в основном о слежке. Это достаточно почитать, что говорит Сноуден, Ассанж. Это же все сейчас вылилось снаружи. Слежки сотрудничества. Почему боятся европейцы американцев? Потому что американцы придут и сменят Меркель на кого-то другого. Почему Николас Саркози и Оланд, так сказать, чувствуют себя неуютно? Потому что американцы – это мощная, сильная сила.
Так, может быть, просто выгоднее американцы, чем дружить с Америкой, выгоднее, чем дружить с Москвой?
Конечно. Хотя я понимаю, что выгоднее им дружить с Москвой. Ну, во всяком случае,
это ваша
торговать.
Оценка. Это ваша оценка.
Да. Нет, это европейцы. Бизнес европейский рвется сюда. Я считаю, что вот эти процессоры, о которых Константин Натанович упомянул, то, что сейчас, если мы ничего не можем получить, я видел и в советские времена, любые процессоры за рубежом покупались, были бы деньги. Все продается, все покупается на Западе. Свободная рыночная экономика. А вот это даст импульс развитию наших процессоров, нашей микроэлектроники. Восстановит Зеленоград, восстановит там Сколково, Новосибирский центр научный. Я сторонник того, чтобы не надо делать.
Я пытаюсь представить, на самом деле, тот новый прекрасный мир, в котором мы будем сосуществовать. Конкретные примеры. Тот мир, который был до того, как рухнула Берлинская стена, состояние холодной войны, напряженность в отношениях, причем мир не рухнул, он существовал, ну, просто в напряженной атмосфере. Потом мы видели другой мир. Сближение, контакты. Опять все это вылилось в обвинения взаимные.
Это и было неискренние контакты, неискренние, так сказать, любвеобильные.
К чему мы идем опять?
Мы идем серьезные отношения складываются. То, чего раньше не доставало трезвого взгляда, не пьяного взгляда, а трезвого взгляда на Америку и Америки на нас. Я вижу здесь одно, что надо искать.
Это перманентный конфликт, просто как...
Ну,
как...
любое государство, если оно хочет быть самостоятельным, оно должно избавляться от внешнего влияния. А мы видим еще до сих пор, вот голосование, допустим, по Украине на Генеральной Ассамблее или по Ближнему Востоку. Америка берет 140 голосов, а за нами идут только 20 или 30. Почему? Потому что у Америки, мощной экономической державы, она держит в страхе страны Ближнего Востока. Вы посмотрите, демократию в Саудовской Аравии, в Катаре. Я был там, знаю
так
прекрасно.
С нами-то встречал. Зачем разговаривать, если за нами всего 20, а за ними 140?
Ну, вот это и вот об этом и идет речь, что надо менять глобальную ситуацию, укреплять свой лагерь. Он не воинственный, он миролюбивый, основанный на принципах сотрудничества, а не военных принципов. И надо делать то, что сейчас делаешь, укреплять со стран. Америка захочет с нами общаться? Пожалуйста. Не мы самоизоляцию ушли, нас изолируют. Поэтому я категорически не согласен с тезисом самоизоляции. Нет у нас самоизоляции.
Это Вячеслав Матузов. Константин Натанович, ну вот здесь, по сути, получается, Вячеслав Николаевич, он ваш оппонент, при этом дипломат, и, в принципе, вы можете же договориться друг с другом, нет? Вот так же, как Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация.
Вячеслав Николаевич пользуется инструментарием вот той же пропагандистской кампании. Вот последняя его фраза, которую он произнес, нет самоизоляции. А санкции, которые при контрсанкции, это что, не самоизоляция?
Я категорически против слова санкции.
Вячеслав Николаевич, вы дипломат.
Это Совет Безопасности принимает.
Соглашаясь на дискуссию с вами, я предполагал осторожно, что вы не будете мешать мне говорить.
Нет, ради
и
Бога.
Я вам не буду мешать. Значит, сегодняшняя ситуация с Россией катастрофическая. Варварство, то, что происходит на территории Украины, это садизм такой массовый. Тысячи жертв, каждый день погибает сотни людей. Значит, сегодня Россия выступает в таком качестве, вот как это про старушек некоторых говорят, сама не жила и им не дам жить. Значит, вот это варварство все хотят остановить и говорят: Владимир, пожалуйста, прекратите, все восстановим, выводите быстрее войска из Крыма и из востока Украины, все будет, деньги воровать будете, как воровали, так и будете воровать.
Проблема-то в чем? Вы говорите: Владимир, давайте мы это остановим. А в это время из Москвы звучит: Барак, ну давай же это остановим. Ну, угомони своих, вот этих Петра Порошенко и Арсения Яценюка.
Это в вашем больном воображении. Петр Порошенко является управляемым Соединенными Штатами президентом. В реальности Петр Порошенко уже несколько раз делал заявления, противоположные позиции Соединенным Штатам. Это президент независимого государства. И если он будет делать что-то иное, чем от него требуют его граждане, ну, например, вести себя как некий такой Владимир Путин, то его Майдан снесет в течение нескольких дней. Просто люди выйдут на улицу и потребуют отставки.
Так они
и
уже
отставка,
выходили.
И отставка произойдет.
Выходили, но, правда, сказали, что это провокаторы ФСБшные.
Разве этого там вполне достаточно.
А, ну то есть это были ФСБшные провокаторы.
Я говорю о реальности. Если он вдруг начнет делать что-то, что противоречит интересам Украины, вот как Путин сейчас, значит, скоро уже в магазинах будут пустые полки. Уже больше сделать для... больше вреда принести собственной стране, кажется, невозможно.
Константин Анатольевич, вы же матерый политик.
Так.
В политике вообще понятие добро и зло, как в психологии, его не существует, есть только интересы. Поэтому, ну, вот об этом, собственно,
это
нужно
понятие
говорить.
Существует у людей, у простых людей.
Нет, вы как которые, политик говорите или как простой человек?
Которые говорят, что это нам не подходит, любому президенту в любой стране, кроме России. Что сегодня проголосовать, там, я не знаю, референдум устроить по поводу контрсанкций, вы думаете, народ поддержит? Референдум о ценах современных. Народ поддержит, самоубийцы выйдут на улицу и скажут, как настоящие самоубийцы: да, мы все это поддержим, хотим голодать. Да плевать им на этого президента, там на бессмертный полк, там, как оказалось, за деньги загоняли людей.
Вот здесь осторожнее, Константин Натанович, потому что для многих людей бессмертный полк — это абсолютно искренняя акция. Поэтому, когда вы говорите, что людей изгоняли туда за деньги, на вас могут обидеться.
Любой путинг, да, проходит именно так, потому что это часть пропагандистской кампании. Сегодня все. Сегодня я посмотрел, как наши средства массовой информации реагируют на встречу с Керри. Вот пришел.
Кстати,
примиряться.
Знаете, как украинские отреагировали?
Как?
Никак. То есть не заметили.
Ну, потому что это не ахти какое событие.
Это Константин Боровой, политик, председатель партии «Западный выбор», и с нами еще Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства РФ в Вашингтоне. Сейчас расстанемся на время информационного блока, а после этого будем уже подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». Сегодня спорим о российско-американских отношениях на фоне визита господина Керри госсекретаря Соединенных Штатов Америки в Российскую Федерацию. Сегодня он в Сочи. Сегодня его встречали помидорами, картофелем, майкой Победы, на автомобиле Победы. Это приехал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров к нему в таком виде. Ну и с нами Константин Буровой, политик, председатель партии «Западный выбор», и Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Сейчас уже будем давать слово нашей аудитории. Вам пригодятся наушники. Я напомню, телефон прямого эфира 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы... Меня зовут Александр. Я хотел бы поговорить вот по поводу высказывания Борового Константина.
Давайте мы про российско-американские отношения на этом сосредоточимся. Потому что если мы начнем обсуждать Константина Борового, мы не закончим.
Нет, на российско...
Да.
Просто пару слов Боровому.
Я понял. Нет, смотрите, сконцентрируемся. Когда Константин Натанович приходит, это традиционно происходит, начинает обсуждать Борового, но не заявленную тему. Поэтому давайте все-таки про российско-американские отношения. Просто напомню, Константин Боровой уверен, что сегодняшняя встреча не говорит вообще ни о чем. И напряженность, мягко говоря, сохранится, и с Российской Федерацией Вашингтон считаться не будет. И это правильно, утверждает Константин Натанович. А Вячеслав Матузов говорит о том, что это значимо уже само по себе, что эта встреча состоялась. Да, она, возможно, не принесет результатов, но в любом случае при новом миропорядке выстраивать как-то отношения Москве и Вашингтону нужно будет, и эта встреча лишь первая ласточка, так ее назовем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Марина, Алексей.
Пожалуйста.
Будьте любезны, Константин Натанович, если возможно, ответьте, пожалуйста, напряженность есть, конечно, но как так получается, что два, по сути, русских народа стравливают, ну, с украинской стороны полностью 100% евреи, и с российской тоже.
Все-таки евреи. Я напомню, что это российско-американские отношения обсуждаются, а не еврейско какие-то. Израиль вообще пока ни при чем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Там прозвучало, что Путин не хочет уступать Соединенным Штатам Америки. По-моему, господин Боров так сказал. Вот общий вопрос. У вас нет ощущения, что если что изменилось в позиции Кремля за последние годы в части вот проявления твердости в отстаивании своих интересов, то это в первую очередь благодаря увеличению мощи вооруженных сил? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Пожалуйста, Константин Натанович.
Я не думаю, что это так. Сегодня вооружение России качественно отстает, количественно тоже, конечно, от состояния вооруженных сил там, Соединенных Штатов, НАТО, качественно. Речь идет о порядках различия. Более того, отсутствие современной электроники сегодня, об этом говорят уже инженеры, говорят специалисты в области вооружений, отсутствие нормальных контактов с Западом, который поставляет нам эти комплектующие в связи вот с изоляцией России, в связи с санкциями, антисанкциями, приводит к тому, что ну вот раньше это была догоняющая модернизация. Мы, так сказать, догоняли весь современный мир. А теперь все, мы остановились на уровне там вот 2014 года. Если Путин продержится у власти до 2024 года, то вот эти там средства нападения, там буки какие-нибудь там, ну вот, они на том же уровне останутся в этот момент. Мир уйдет далеко вперед.
Это как предположение. Просто модернизация вооружений, вопрос Сергея Алексеевича был в этом. Это аргумент, который подталкивает к подобному диалогу или нет?
А Милошевич, мы сегодня говорили о нем уже, требовал, чтобы Россия начала поставлять современные средства защиты. Их не было у Югославии.
Вот что произошло с Югославией.
Да. Значит, поставили ему эти современные. Но один самолет он сбил. Другое качество. Мы отстаем, вот как отставали в те времена, когда Иосиф Виссарионович Сталин говорил, что кибернетика и вся эта электроника соответственно, как следствие. Это там буржуазная наука, и Советскому Союзу она не нужна. Вот как отставали, так и отстаем. У нас единственный путь существования в современном мире – это сотрудничество. Путин остановил это сотрудничество. Через некоторое время вместо современных телевизоров мы будем пользоваться там, или так точнее сказать, начиная с 2014 года, более современные там гаджеты, электроника, вот они будут уже с большими трудностями поступать в Россию.
Вот Константин Боровой, сейчас Вячеслав Матузов. Вячеслав Николаевич, пожалуйста, можете парировать.
Во-первых, что касается оборонной промышленности, Константин Натанович, тогда, в какие времена наша оборонная промышленность полностью зависела от экспорта? От импорта, вернее.
Всегда.
Никогда, если что-то такое чувствительное, в прежние годы ни одной детали зарубежного производства не было в этих вопросах. Поэтому я-то вижу здесь другой вопрос важным, что мы сейчас пользовались благами этих контактов и кое-какую технологию брали. Но во многих аспектах мы имеем собственное производство. И я думаю, что взят курс именно на расширение, укрепление именно собственного производства.
А в дипломатии
никогда.
Это аргумент или нет, Вячеслав Николаевич?
В дипломатии, я думаю, что это очень сильный аргумент. И почему? Потому что после парада, после этого марша, бессмертный полк, ведь Меркель, которая не собиралась приезжать, 10 числа оказалась у нас. Штайнмайер в Волгограде. И мгновенно телефонный разговор... Лаврову звонок от Керри, через два дня Керри в Москве, в Сочи.
Рад посмотрели, такое впечатление.
Я думаю, что это фактор, который влияет на позиции Америки. Америка будет изменяться. И напрасно Константин Натанович считает, что изменяться должны только мы. Будет и сейчас заметно меняет окрас Америка, ее политика, особенно на Ближнем Востоке. Вы посмотрите, пошли на сделку с Ираном. Раньше это был терроризм. Сейчас они отменили, вычеркнули Хизбаллу из списка террористических организаций. Сегодня они меняют отношение к Сирии, и уже слышится, что сирийский режим убирать нельзя. А что мы имеем в американской политике на Ближнем Востоке? Исламский терроризм последнего...
Да, я просто поднял руку для того, чтобы вы плавно завершали свою мысль.
Ну, всяком случае, то, что накрошили американцы на Ближнем Востоке, это сейчас всему миру очевидно. А Украина, извините, Константин Натанович, а вы говорите о том, что мы кровопийцы, а американцы ангелы. Кто разработал и предложил принципы, 12 принципов мирного урегулирования, Минские соглашения? Кто? А американцы отказали, они бойкотируют. И Порошенко связан с ними, и он управляем дистанционно, как хочет.
Разные оценки. Хорошо. Ну, вот сейчас тогда предлагаю перейти к следующим вопросам. Лариса пишет. Пожалуйста, спросите у Борового. Первое. Каковы жизненные интересы Соединенных Штатов Америки? И второе. Зачем Соединенным Штатам Америки Украина? Пожалуйста.
А Соединенным Штатам Америки Украина не нужна. Это просто головная боль. То, что произошло в Украине, агрессия против Украины, вооруженная агрессия, варварская, захват территории Крыма, ну, не нужна им эта проблема в целом. И они там любыми деньгами готовы откупиться от этого Путина, там, разрешить его семье, всем его родственникам прожигать эти сотни миллиардов долларов, только остановить войну. Жизненный интерес Соединенных Штатов Америки в Украине нету. Значит, простой вопрос. Поставьте нам летальное оружие, просят Порошенко. Нет, говорят Соединенные Штаты.
О чем это свидетельствует?
Это свидетельствует о том, что они не хотят ввязываться в этот конфликт. Им это неинтересно, им это дорого, это наносит ущерб. Это еще одна головная боль.
Пожалуйста.
Константин Натанович, я думаю, вы хорошо должны знать о той внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов Америки. Официально, документировано, есть такой тезис, что зона Каспийского бассейна – это сфера жизненно важных интересов Соединенных Штатов. Регион Кавказа – это зона жизненно важных интересов Соединенных Штатов. Весь африканский континент официально объявлен зоной жизненно важных интересов. Вопрос. Если американцы, бедные, несчастные, оказались на Украине помимо своей воли, я спрашиваю, а кто организовал Майдан? Кто стоял за этими группировками, которые были подготовлены и которые вышли на Майдан и устраивали эти безобразия?
Константин Натанович?
Да, значит, мне странно слышать от дипломата, который, по-видимому, должен быть знаком с документами внутренними, международными, вот такие слова о том, что это область жизненно важных интересов.
Это американцы.
Если бы американцы это сформулировали в любом документе, это был бы такой международный скандал. Это, поймите, это идеи, ценности прошлого века. Ялтинское устройство мира, область жизненных интересов, когда Европа была разделена на две сферы влияния. В современном мире этого больше нету. Это уехали. Нету жизненных интересов. Кто организовал Майдан? Ну вот присутствовал я на этом Майдане. Но видел, как эти люди, обычные студенты, которых там плевали им в рожу, этот урод Янукович, которые встали и сказали, все, хватит, надоел. Разлили по бутылкам горючую смесь и начали бросать в этих садистов из Беркута. Причем здесь Соединенные Штаты? Что Вячеслав вы Матов, придумываете?
Я не
чего
придумываю,
нет?
Константин Натанович. Есть документы, которые с именами, фамилиями, явками. Это так называемый Комитет защиты и демократизации Кавказа. В состав входят все бывшие министры обороны США, все бывшие госсекретари США. И это структура, которая должна была проводить и демократизировать весь район Кавказа, Северного и Южного Кавказа. И затем... Когда мне говорят о том, что эти чеченская война, там, а чеченцы выступали... Почему чеченцы сегодня не выступают против России? Почему они выступали тогда? Кто такие арабы, которые сражались, хаттабы и так далее?
Вячеслав Николаевич, давайте дадим
возможность ответить.
Это
американская агентура, работающая через Турцию и Грузию у нас...
Коротенько. У нас вот этих комитетов... Там во главе с Квачковым или с каким-нибудь другим сумасшедшим бывшим генералом в 10 раз больше, чем в Соединенных Штатах.
Но не на таком
там
уровне.
Дугин, да на любом уровне. Дугин, который получает от Путина деньги на пропаганду фашизма по существу, рисует жизненно важные интересы России в Европе, в Австралии. Австралия и Соединенные Штаты входят в полумесяц влияния, а не жизненно важных интересов. Все остальное, включая там Африку, Ближний Восток, это жизненно важный интерес. Ну и что? Наличие сумасшедших даже в Соединенных Штатах не является признаком неадекватной внешней политики.
Тем временем, читаю с лент, Лавров заявил Керри, что Россия готова к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами Америки, но только на честной и равноправной основе, без попыток диктата и принуждения. Ну и второе. Лавров и Керри констатировали, что непременным условием достижения мира на Украине остается проведение там полноценной конституционной реформы. Очень важный вопрос, вообще точки соприкосновения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, на чем мы договориться вообще можем. А об этом... мы вообще не упомянули в ходе нашей сегодняшней дискуссии. Давайте сейчас примем один телефонный звонок, а после попробуем ответить вот как раз на этот вопрос. Есть ли эти точки соприкосновения и на чем мы договориться можем? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. У меня вот к Боровому комментарий есть. По поводу Майдана, первое. Несмотря на то, что все, там, понятно, люди выходили, да, тем не менее же были все эти пирожки.
Печеньки.
Все эти плюшки раздавали, да, печеньки. Это же все равно так или иначе, Запад, он же поддержал Майдан во всех видах.
Есть, спасибо. Пожалуйста, Константин Анатольевич, коротко.
Ну и что?
Даже президент Соединенных Штатов сказал, да, мы содействовали передаче власти на Украине. А вы говорите, Украина им вообще...
Это защита фундаментальных человеческих ценностей. Если завтра мы там вот с этим человеком, который позвонил, выйдем на улицу, нас защищать кто будет? Вот нас с ним конкретно. Кто? Кто-нибудь здесь там в Кремле будет защищать, когда мы будем говорить, что это наше право, говорить то, что мы думаем. Там, звонить на радиостанцию. Да, господи, по яйцам получит от этого там ОМОНа, и все. И он получит, и он получит больше, потому что он агрессивнее меня.
Есть ощущение, что как раз ОМОН-то вас защищать и будет от тех граждан, которые захотят вот то, что вы сказали, да.
Я не думаю, что... Не очень рассчитываю, хотя живу в 20 метрах от места расположения ОМОНа.
Очень удобно.
Да. Вот возвращаясь... А, нет, сначала Вячеслав Николаевич.
Давайте, Вячеслав Николаевич, вам дадим слово. Точки соприкосновения, пересечения, на чем мы вообще с Соединенными Штатами договориться можем?
Мы обязаны договариваться. Другого выхода нет.
Так.
Вопрос по Украине, как я понимаю сегодня, где мы можем договориться.
А можем по Украине договориться?
Я думаю, что неизбежно. Во-первых, Минские соглашения американцы будут выполнять, я имею в виду через Порошенко, или не будут? Или опять будем брать войной Донецкий аэропорт?
Так тут же бесконечные взаимные обвинения.
Ну, вы знаете, дело в том, что есть реально баланс сил на Украине. Я считаю, что американцы там в любом, если дойдет до серьезного столкновения, то, что приписывают, что выведите войска там и так далее, Россия раздавит эти всех этих американских конструкторов одной высадкой десанта. Все. Потому что сейчас баланс сил такой, Россия пытается, да, создает тыл для Донецка и Луганска, но Россия сильнее в 1000 раз позиции американцев. Порошенко пользуется тем, что Россия ведет себя спокойно. Ведь вспомните, когда год назад начинался украинский кризис, ведь были такие точки зрения, что Россия должна вмешаться.
Ну, оценки-то диаметрально противоположные. Договариваться нужно как-то. На чем договариваться, не очень понятно. Общие формулировки из серии «нужна конституционная реформа». Все, как только дойдем до деталей, тут же опять схлестнемся.
А почему? Потому что за Порошенко стоят американцы, которые в буксы подсыпают песочек. Германия, Франция договорились с Россией, нашли компромисс. А почему Америка не хочет присоединиться к этим странам? Почему она выступает против Минских соглашений?
Не очень понятно фундаментально на чем. Ну вот, то есть, интересы у них, интересы у нас, а в итоге...
Интересы у американцев, как я выяснил у Константина Антоновича, у них американцев интересов на Украине вообще нет. Поэтому эти бедные несчастные американцы, так сказать, они ввязались в эту драку, потому что они любят права человека и демократию. В результате этого борьбы за права человека, за демократию, сколько погибло людей в Донецке и Луганске? А какую демократию они принесли в Сирию? Уже в Ираке 1 000 000 убиты после вторжения американского. 1 000 000 человек.
Так это все выглядит как опять обвинение. А на чем договариваться, не ясно.
Вячеслав, а договариваться надо на одном. Американцы должны понять, что им спуска в этих вопросах не будет. И на этой почве пусть они корректируют свою внешнеполитическую стратегию.
Это Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Моя оценка прозвучала как ультиматум, Вячеслав Николаевич. Сейчас выслушаем Константина Тановича. На какой почве вообще реально договориться, пожалуйста?
Я хотел бы прореагировать на то, что сказал Вячеслав Николаевич, потому что, с моей точки зрения, дипломаты так не говорят, и это очень опасно.
Я пенсионер, я могу себе позволить.
Позволяйте. А называется «Ура, патриотизм», то, что вы говорите. А вот это то, что использует сейчас наша пропаганда. Россия в 1000 раз сильнее Соединенных Штатов.
На Украине.
Ну, не смешите. Ну, не смешите. Ракеты там из Средиземного моря достают до территории Украины, если надо будет это все решиться в течение часов.
Был не, все, планета Земля полетом. Погибла. Как только мы начали мериться ракетами, все, планета Земля не существует, поэтому предлагаю эту дискуссию завершить. А меня интересует почва, на которой мы можем договариваться. Да.
Значит, сегодня договориться по поводу вот этого варварства, которое начала Россия в Украине, невозможно. Значит, Путин, для него это концептуальный важный вопрос. С помощью войны в Украине, как любой деспот, диктатор, он сохраняет свою власть, он сохраняет концентрацию власти, морочит людей, включает пропагандистские кампании. Происходит такая полувоенная мобилизация. Об этом договориться нельзя. Надо договариваться, как это было с Советским Союзом, а сегодня мы и имитируем Советский Союз, так сказать, по многим направлениям, если не по всем. Надо договариваться о предотвращении конфликтов. Сегодня, вот именно сейчас, прямо вот в этот момент, все боятся, Украина в основном, что Россия начнет массовую военную, глобальную военную акцию в Украине, что двинет свои войска на Киев. Концентрация войск огромна на границе. Этого боятся все.
Давно вот, уже боятся.
Ну,
сколько помню.
Концентрация вот та огромная, о которой говорят Брислов, это НАТО. Вот, она произошла в течение там, последнего месяца. Сегодня можно договариваться о предотвращении конфликтов, потому что здесь я согласен с нашим ведущим, решать политические проблемы с помощью вооружения, с помощью ракет бессмысленно и очень опасно. Это огромное количество жертв, это ситуация, в которой никто не выигрывает, даже если одерживают вооруженные, так сказать, побеждают в вооруженном противостоянии.
Я все-таки запущу наше голосование, безусловно, подтасованное, Константин Натанович, но сегодня не про вас будет вопрос, не про ваши позиции, а вообще про взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Лавров, Керри, Путин сегодня встретились, провели какие-то первые переговоры. Возможно, это первая ласточка для возможного налаживания диалога с Соединенными Штатами Америки. Вы ждете налаживания взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой? Да, 134-21-35. Да, вы ждете, когда уже, наконец, наступит та самая перезагрузка, которую мы ждем года с 2010-го, когда эта кнопка нажималась. Это 134-21-35. Договариваться как нужно. И 134-21-36. Нет, вас вполне устраивает конфронтация с Соединенными Штатами Америки. Это комфортная для вас среда. Это 134-21-36. Поэтому вы никакого потепления-то и налаживания взаимоотношений не ждете. Это 134-21-36. Вы ждете, когда уже договорятся политики. 134-21-35. Нет, вы этого не ждете. Вы ждете продолжения конфронтации. 134-21-36. Наше голосование началось. Напомню, префикс 8495. И у нас будет один телефонный звонок. Больше просто не успеем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот хотел бы комментарий внести по поводу там
рассказанных
гражданина Борового, что мы какие-то слабые, да, и все такое. Понимаете, если бы Россия была слабой, на Россию должны напали. Да, то есть очевидно. Значит, если как бы это право как бы сильного, да, то есть у нас даже вся политика мировая выстраивается сила в этом какого, то есть право в силе. То есть если ты силен, то, соответственно, ты будешь навязывать всем свои политические убеждения, да, и образ жизни. Ну, соответственно, так как у России присутствуют определенные военные мощности, да, ну, как бы, это трудно получается сделать. Поэтому все высказывания гражданина Борового, это чисто пропаганда, которая проплачена, наверное, из Госдепа. Хотя вот интересно было получить информацию, сколько он получает оттуда.
Спасибо.
Да, скажите, значит...
Оттуда, и важно оттуда.
Ура, патриотизм.
Я понял.
Я об этом хочу сказать.
Значит, я просто остановлю голосование. Посмотрите, 20 часов 30 минут уже. Да. Мы должны выйти из студии, а перед этим я подведу итоги. 52% ждут потепления, 48% чувствуют себя органично и комфортно в состоянии конфронтации с Соединенными Штатами Америки. С нами был сегодня Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства Российской Федерации в Вашингтоне, и Константин Боровой, политик, председатель партии «Западный выбор». Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.